Александр Алефиренко. Тайна дворянской усадьбы. Книга первая. Глава первая. Начинаем нашу воскресную радиопередачу с добрым утром. Мужчина страдальчески поморщился и открыл глаза. Состояние слегка муторное, даже вставать не хотелось. Отзвучали веселые вступительные аккорды, и женский голос радостно поприветствовал граждан Советского Союза. «С добрым утром, дорогие друзья! С добрым утром и с хорошим летним днем!» Столяр, а последние 3 года еще и слесарь и токарь в одном лице, Кимыч, все соседи только так его и называли, проснулся после легкого бодуна. Вчера в Доме культуры отмечали день рождения Степана. Местного электрика и немного перебрали. Душа требовала похмела, и если не вина, то хотя бы пива. Под солнечную песенку в исполнении Марии Пахоменко, зевнув, Кимыч пошлепал босыми ногами по крашеному дощатому полу на кухню. Несмотря на то, что было довольно муторно, он пытался насвистывать мелодию песенки, к своему удивлению попадая в ноты. Доски слегка поскрипывали, информируя соседку снизу Клавдию Петровну о его передвижениях. Ох, и любопытная же баба! С досадой вспомнил о ней Кимыч и с надеждой потянул на себя ручку холодильника. Лицо расплылось в довольной улыбке. Он не был уверен, но надеялся, что одна бутылка Жигулевского должна оставаться внутри. Память не подвела. Все же хватило вчера ума и силы воли, вернувшись домой со дня рождения, не тронуть купленную на всякий случай спасительную бутылочку с янтарной жидкостью. Держа в слегка дрожащей руке, не от хронического алкоголизма, боже упаси, а всего лишь в предвкушении божественного вкуса, Кимыч поискал глазами открывалку, но не нашел. Вздохнул и машинально, по вагонно-железнодорожной привычке, приставил горлышко с жестяной пробкой к краю кухонного столика и сверху шлепнул мозолистой ладонью рабочего человека. С опозданием вспомнив, что вместо варварского способа, портящего столешницу, мог воспользоваться черенком вилки или ложки, с пшиком и струйкой полупрозрачной белой дымки бутылка освободилась от ребристой пробки, и он с наслаждением присосался к горлышку. Пузырики приятно щекотали небо, вкусное холодное пиво стекало по гортани вниз, жизнь снова налаживалась. Остальную часть он уже смаковал, глотая небольшими порциями. По батарее снизу забарабанили ложкой, он едва не поперхнулся последним, самым сладостным глотком. Под вторую барабанную дробь по батарее он подобрал с пола упавшую пробку и выбросил в мусорное ведро. Время собираться. Нет, не на работу. Выходной у него. А вынести мусор. Клавдия Петровна напоминала столь нехитрым способом и ему, и остальным соседям, что через 15 минут приедет мусорка. Водители больше положенного времени ждать не любили, и можно остаться с вонючим ведром на кухне до следующего дня. В синих трениках с вытянутыми коленками, в майке алкоголичке и полукедах на босу ногу, Кимыч вышел из прокуренного подъезда. Витька из 4-й квартиры, что на 2-м этаже, точно по морде получит, и сощурился от яркого утреннего солнца. Поутру отлично дышалось. Густые ярко-зеленые кроны деревьев сохраняли под собой свежесть и приятную прохладу. «Хорошо-то как!» «Здорово, Кимыч!» — протянул худосочную руку Петруха Шустов из соседнего подъезда их панельной пятиэтажки. «Слыхал? Нам во дворе вместо фонтана и футбольного поля собираются еще дом построить».
«Они охренели, что ли?»
— возмутился от услышанной новости Кимыч. «Такое место отличное для детишек, и на тебе! Решили испоганить. Про то, что фонтан, если и попрыскал вверх тощей струйкой воды всего месяц после того, как его запустили, все давно забыли. Летом, вот уже 4 года подряд, он стоял пустой и пыльный, лишь с небольшой лужицей по центру. Зато после зимы дети получали огромное удовольствие. В заполненный до краев талой и дождевой водой круглый резервуар фонтана они накидывали всякого громоздкого мусора в виде ящиков, разных ржавых запчастей от велосипедов и прочего металлолома. А затем рыбачили, забрасывая в воду веревку с крюком. После нескольких попыток зацепить, вытягивали свой улов. После обратно все зашвыривали. И опять начинали сначала. Столь непритязательное развлечение доставляло детям море удовольствия. А футбольное поле вообще не пустовало. Весь сухой сезон разновозрастные команды гоняли мяч, а зимой жители двора выколачивали на заснеженном прямоугольнике ковры и дорожки с половичками.
«Ну, чего встали?»
Из подъезда вышла Клавдия Петровна в васильковом халате с накрученными на голове трубочками бигудей.
«Забыли, что мусорка теперь возле подстанции будет стоять?»
«И тебе доброе утро, Петровна!» — съязвил столяр, покосившись на соседку.
«И правда, Кимыч, что-то мы с тобой тупанули. Спасибо, Клавдия Петровна!»
Из подъездов выходили жильцы дома с ведрами и выстраивались в цепочку, направлялись к приземистому серому зданию трансформаторной подстанции, что располагалось в метрах 10 от торца дома. В магазинах очереди, мусор выбросить очереди. Вся наша жизнь из очереди.
«Не ворчите, Иван Кузьмич»,
— заулыбалась Нина Васильевна, учительница младших классов.
«Смотрите, какая чудесная погода. Воробьи вон чирикают. Успеете еще в домино козла забить. День только начинается».
Очередь весело рассмеялась. «Я не ворчу, а просто констатирую факт», — постарался оправдаться пожилой мужчина, украдкой с завистью посмотрев на столик во дворе, где трое его закадычных дружков-пенсионеров перемешивали черные костяшки. «Им хорошо, у них жены мусор выносят». Из соседнего двора раздалось урчание мотора. «Едет, едет!» Как эстафетная палочка пронеслась информация по длинной очереди. Из-за дома выехал ГАЗ-53А с желтой кабиной, голубовато-грязного цвета железным контейнером и, чмыхнув, остановился. Из кабины выскочил мускулистый парень и, натянув на руки рукавицы, откинул крышку бункера. Пока жильцы вытряхивали содержимое в ведер и стучали ими о край бункера, выбивая прилипшие ко дну отходы, он дымил в сторонке Беломориной. «Хватит пока, ждите!» Внутри возвышалась гора мусора, и места для следующей партии не имелось. Выплюнув изжеванный окурок, мусорщик снова надел рукавицы, снял закрепленную над бункером шуфлю и равномерно распределил по отсеку набросанный мусор. Вернув лопату на место, потянул с правой стороны контейнера рычаг. Толкающая плита медленно вдавила мусор в почти заполненный отходами большой бункер. На землю полилась вонючая струйка мутной жидкости. «Соковыжималка!» — хмыкнул Кимыч. После отжима рычага обратно плита вернулась на место. Жильцы в очереди поморщились от неприятного запаха и поспешили быстрее выбросить свой мусор. Клавдия Петровна заглянула в ведро и недовольно поморщилась. По стенкам грязные мокрые разводы и, к тому же, вонючие. «Ну, не нести же такое ведро домой!» Она решила зайти за выложенное из белого кирпича здание подстанции и пучком травы вытереть грязь, благо травы там по пояс. «Ох, Надька, пожалуйся я на тебя в домоуправление, а дома вымоет как надо». Продолжая бурчать на дворничиху, она скрылась за углом здания. Очередь уже вся рассосалась. Мусорщик, лязгнув крышкой бункера, резво запрыгнул обратно на пассажирское место в кабину. ГАЗ-53А, выбросив клуб сгоревшего топлива, поехал к следующей группе новеньких панельных пятиэтажек — хрущевок, как привыкли их называть горожане. Кимыч поискал глазами Петруху, хотел у него попросить чистилку для труб. Это три металлических прутка толщиной с палец и по метру длиной. Они последовательно соединялись между собой на резьбе. У первого прутка наварен спереди металлический ёршик, скрученный толстой, тонкой, но жесткой проволоки. Очень удобно прочищать забивающиеся жиром и всяким мусором сантехнические трубы на кухне. Кимыч собирался себе сварить такую же полезную приспособу, но на данный момент в Доме культуры, где он работал,
не нашлось подходящего материала. И куда это сосед свалил? Домой, что ли? Вот уж несерьезный человек, даже не обождал. Размышления Кимыча прервали истошные вопли Петровны. Столяр недовольно поморщился, слишком уж пронзительно издавала неприятные звуки соседка.
«Ой, люди, ой, божечки, да что же такое делается? Убили антихристы!»
«Ты чего там разоралась, Петровна?» Кимыч зашел за подстанцию и замер. Эмалированное ведро выпало из руки, но из-за высокой травы не покатилось, а осталось лежать рядом. Перед голосящей Петровной и озадаченным слесарем, вытянувшись, вдоль запыленной тыльной стены лежало длинное тело сухонькой старушки в сиреневом халате, слегка прикрытое вырванными пучками травы. Одна пола халата задралась, обнажив худые икры ног. Тапок, слетевший с правой ноги, валялся в полуметре от тела. Седые волосы, собранные в пучок, слиплись от засохшей крови. Недалеко лежала половинка кирпича со следами крови, блеснувшими на солнце волосинками.
«Дела!»
— нервно протянул Кимыч. В убитой старушке он опознал уборщицу их дома культуры, Вишневскую Софью Алексеевну. Хоть ей уже около 70 лет, но, оставаясь в здравом уме, с прекрасной памятью, она продолжала работать. Кимыч хорошо ее знал, не раз бывал в ее однокомнатной квартире. Мало ли чем может помочь пожилой женщине в домашнем хозяйстве мастер на все руки. То кран починить, то полочку на кухне повесить. К тому же чуть больше 3 лет они вместе работали в ДК. Он доподлинно знал, что Софья Алексеевна являлась бывшей хозяйкой, вернее, наследницей старинного особняка, большой дворянской усадьбы почти в центре города. Именно в нем сейчас и располагался Дом культуры. Органы женщину не трогали. Во время революции ей исполнилось всего 13 лет. После смерти родителей в 14 лет попала в детский дом, затем учеба в ФЗУ. Во время Великой Отечественной войны оказалась в городском подполье. После предательства и провала чудом смогла избежать ареста и выжить. После войны окончила пединститут, исторический факультет, и некоторое время преподавала историю в школе. В конце 60-х перешла работать в музей, размещенный в ее родовом гнезде, где и пробыла до пенсии. Решением обкома партии и облсполкома музей переместили в другое историческое здание, в самом центре города, а бывшую усадьбу из музея немного перестроили под нужды культуры. Учитывая заслуги Софьи Алексеевны, ей разрешили работать уборщицей в новом учреждении, несмотря на ее уже почтенный возраст. Нередко, учитывая ее дворянское прошлое, Софью Алексеевну приглашали для консультаций по дореволюционной тематике при проведении тех или иных мероприятий. Да и из городского драматического театра частенько обращались к ней за помощью. Безобидный, отзывчивый человек. И вот такой драматический конец. Какая сука подняла руку на нее. Кимыч тяжело вздохнул.
«Петровна, хватит голосить. Успокойся. Истерикой уже не поможешь, ее не воскресишь.
Пойду к председателю кооператива, позвоню от него в милицию». У столяра пока не имелось домашнего телефона. Его очередь на установку еще не подошла, и неизвестно, как скоро сие долгожданное событие случится. Сергей Кольцов с тоской посмотрел в окно. Легкие пушинки снега кружились в хороводе, постепенно опускаясь вниз. Клонило ко сну. Совещание длилось уже около часа. Глаза периодически против его воли смыкались. Сергей встряхивал головой и пытался сосредоточиться, слушая речь директора. Этой ночью толком не выспался. Засиделся дома допоздна за эскизами детского кафе «Мороженого». А тут с утра планерка в кабинете директора. Как комсорг и член Партбюро Дома культуры, Сергей обязан на ней присутствовать, хотя какой-то острой необходимости и пользы в этом абсолютно не видел. Обсуждали план мероприятия.